Пока я скучал в белых стенах, скрежетал зубами при воспоминании о ссоре с Машей и жаждал свободы, меня навестил еще один мучитель. «У вас личные проблемы?»
«С чего вы взяли?» — окрысился я. «Вижу. Но если я ошибаюсь, вам достаточно спокойно сказать «нет», и я обещаю больше не затрагивать эту тему».
«Блин, да!»
«Вот видите, это надо исправить. Вы владеете методиками аутотренинга?»
«Немного.
Уже кое-что. В других обстоятельствах я порекомендовал бы вам самому заняться собой, но для скорости придется провести 1-2 сеанса гипнотерапии. Только уговор, вы не станете мне противодействовать, а то я знаю вас, людей с железными нервами. Договорились?»
«Терпеть не могу находиться под гипнозом. Препротивно это дело, трепыхаться во власти кого-то постороннего,
пусть и с добровольного согласия, и не чувствовать собственного тела, и просыпаться по счету 5.
А без этого никак не обойтись.
Боюсь, что нет.
Согласны?
Да не будьте вы таким напряженным. Устройтесь поудобнее.
Нет, ложиться не обязательно. Сидите, где сидели.
Можете мне поверить, один гипносеанс еще никому не вредил. От него вам станет только лучше.
Лучше, лучше, лучше.
5. Открыть глаза.
Что, уже? Я заморгал.
Вот видите, ничего страшного. Теперь вы бодрее и спокойнее, чем были раньше. Еще один сеанс завтра, и вы окончательно войдете в норму. Обещаю.
Так оно и оказалось. Если бы не вмешались сверху, быть бы мне и дальше объектом дотошного изучения эскулапов, а-ля гражданин и живой труп Емецкий.
«Как у тебя с английским?» — спросил Максютов, вызвав меня пред ясные очи.
«Латентно», — признался я, — «в основном через чип».
«А практически? Ну, идиому там и все такое».
«Технический язык знаю прилично. Разговорный и литературный не очень. В грамматике слаб. В американизмах также».
«Учи. Недели тебе хватит?»
«Вполне.
Мне не нужно, чтобы ты умел ораторствовать, как Черчилль. Но и болтать в духе машинного перевода, ты меня извини. Мне нужно, чтобы ты и остальной экипаж при минимальной притирке понимали друг друга с полуслова».
«Ну, тогда достаточно 3 дней».
«Специальных дней тебе никто не даст. И не мечтай. В твоем распоряжении все время до старта. Выкраивай!»
«Я выкроил. Кстати, никогда прежде не предполагал, что английское «идти в красноту» не имеет ничего общего с кожными инфекциями и означает всего-навсего терпеть убытки». «Ну и что?
В конце концов, вряд ли Риордану, Фоско и Стюарту легче давались погружения в семантические бездны великорусского. И красная икра вовсе не то, что находится у индейцев между лодыжкой и коленом.
Недели мне хватило. Насчет Черчилля не убежден, но болтать на уровне выпускника колледжа в Миннесоте я научился и даже поставил себе новоанглийское произношение. В общем, Максютов зря волновался. Нечипированному трудно уразуметь, насколько подзатыльник облегчает жизнь.
20 ноября я выехал в Звездный. Накануне вырвался ненадолго в интернат навестить Настю, предварительно выпросив у наших гримеров парик, примерно соответствующий моей прежней шевелюре, чтобы не слишком напугать. Но был тихий час, и дочь мне не вывели. Наивно было думать, что в Роскосмосе спали и видели, как бы заполучить в отряд космонавтов нацбезовцы. Заместитель руководителя подготовки смотрел на меня, как дипломированный кулинар на тухлую конину. «Предупреждаю, программа очень напряженная. Не знаю, как вы там у себя привыкли, но здесь у вас выходных, скорее всего, не будет. До самого старта, если он для вас состоится. Запомните это сразу».
«Ничего не имею против», — отозвался я.
«Я хочу, чтобы вы поняли одно. Программа вашей подготовки усечена до последнего предела, вернее, уплотнена. Поэтому, если вы привыкли запоминать информацию со второго раза, а не с первого, нам придется вас отсеять, понятно?»
«Ну, тоже ничего не имею против. Кстати, о запоминании. У меня чип».
Заместитель усмехнулся. «А без чипа теперь никто в космос не летает», — сообщил он. «Даже на Альфу. Так что уж говорить о... Не будь вы чипированы, Я бы с вами тут вообще не разговаривал. Я, собственно, имел в виду вовсе не механическое запоминание. Важны способности мозга, а не чипа. Ну, проверить вас мы, конечно, проверим в русле основной подготовки. А может быть, вы откажетесь сами?
Не имею к тому никаких оснований, сухо ответил я.
Основания сразу не появляются, отпарировал заместитель. Потом хуже будет, не говоря уже о том, что ряд тренировок мы просто не сможем провести адекватно. Например,
сверхмалую силу тяжести в обратном полете удается имитировать лишь кратковременно, как и невесомость. Даже если вас вывезут ненадолго на Альфу, а программа подготовки это предусматривает, никто заранее не скажет, как вы будете чувствовать себя на финише траектории возвращения. Ионный двигатель будет работать непрерывно, сначала на разгон, затем на торможение. Зато имеет рабочую тягу всего 10 килограммов. Почти 2 года вы будете висеть. Он прищурился на меня. А ну-ка сообразите сами, сколько?
Мне нужно знать массу корабля и длину траектории.
Округлим. Масса возвратной части с Зевса к тому моменту, скажем, 100 тонн. Примем ее не меняющейся. Расстояние? 1 000 000 000 километров. Почитали? Если у вас сбоит чип, я вам сам скажу. Он окинул меня придирчивым взглядом с головы до ног. Сила тяжести на обратном пути 1/10 земной. В течение 2 лет вы будете весить в среднем 7 граммов.
8, поправил я.